Глава 13. Когда мары пали при нападении на сират, их тела сохранили Лоснецовы. Говорят, они хотели похоронить сестер всех вместе, чтобы воздать им хоть какие-то почести. Они отправили всадников за телом последней и самой младшей мары, Анны. Но когда солдаты доставили ее тело в Ашор, оказалось, что она никак не изменилась. А позже открылось, что и тела остальных мар тоже не разлагаются. Лоснецовы не знали, что делать. И появилась призрачная надежда, что богиня вернет девушек обратно. Поэтому они ждали. Но когда мертвые мары так и продолжали оставаться мертвыми, среди простых людей пошел шепот, подгоняемый страхом, что девушки встанут жуткой нечистью, что пойдет мстить людям за свою смерть. Группа людей выкрала мары из дворца, и, боясь их сжигать, похитители закопали тела в разных местах Аракина и Сирата, никак их не отмечая, чтобы никто не смог найти. А больше всего люди страшились Агату, поэтому говорят, что ее положили в два гроба и закопали так далеко от Сирата, как только могли. Малахий Зотов. Забытое о марах и мороках. «Даже не думайте снимать капюшон, Ваше Величество», — холодно высказывает Аарон в сторону Анны, когда мы только въезжаем в пограничный лес. Его голос сквозь маску морока сейчас холоднее, чем самая жуткая сиротянская погода. Изначально планировалось, что на встречу с Даниилом поеду я, Морок и еще 10 наших теней. Поэтому после завтрака, зная сестру, я была первая, кто тихо предложил запереть Анну в ее комнате и поставить стражу подле ее дверей и даже окон. Но и сестра знает меня ничуть не хуже. Поэтому возможность мы проворонили. После того, как мы собрали вещи, надели броню, прицепили оружие и уже собрались проверить Анну, в комнате ее не оказалось. Нашли мы ее в конюшне, верхом на лошади, окруженной тенями, что не давали ей покинуть помещение. Но она их королева, поэтому силком стащить ее на землю и запереть они тоже не могли. «Пусть едет», — спокойно сказала я тогда, удивив своим решением всех. «Чем больше ей запрещать, тем хуже выйдет. А так она хотя бы будет с нами». На самом деле, с самого утра я была не в настроении спорить. Сама встреча с Даниилом повисла на моей шее тяжелым камнем. И мне хотелось встретиться с ним как можно быстрее, сбросить груз и понять, что ему надо. Наш отряд выехал с рассветом. От Далкора до границы леса мы добрались за несколько часов. Но до места встречи еще далеко. Мы двигаемся не спеша, размеренным шагом. И, похоже, я единственная, кого раздражает эта медлительность. Кажется, только я достаточно глупа, чтобы стремиться побыстрее пересечь границу Сирата. Единственное, что оберегает нас — от встречи с армией Аракина. От разведчиков Кристиан узнал, что армия, поджидающая на противоположной стороне, все еще недостаточно многочисленная для мощного удара по нашим границам. Но это не значит, что Даниил не рискнет. А если его план убить нас, то из-за морока это возможно с трудом. Но с этим его армия точно справится. К счастью, Анна четко следует всем приказам, не жалуется, держит голову с накинутым капюшоном опущенной и двигается среди теней позади. Она, конечно, слишком маленькая на фоне натренированных мужчин, но они легко могут ее собой загородить от лишних глаз при необходимости. Морок уже отдал приказ, что при непредвиденных обстоятельствах первая их забота — это Анна. Я и он будем сами за себя. Я кашусь на Аарона, который, надвинув маску на лицо, Иногда подгоняет Сахарка, чтобы тот двигался рядом с моей вьюгой. За спиной у него висит меч Морока, а золотые части маски сверкают каждый раз, как ловят яркие солнечные лучи сквозь ветви деревьев. Я единственная разрушаю цветовую гармонию. Моя мантия выглядит неестественно ярким пятном на фоне снега и зелени хвои. И даже когда мы входим в части леса, где снег подтаял, открывая коричнево-охристое покрывало из опавших иголок, я все равно выгляжу чужой. Это правда, что этим мечом ты всех отправляешь в тень? Тихо спрашиваю я, пытаясь разбавить скуку и мысли о предстоящей встрече. И да, и нет. Этот меч режет нити жизни. Обычно, чтобы их разрезать, сперва нужно увидеть и вытащить. Но с этим мечом мне это не нужно. Достаточно отрубить твари голову. Что касается отправки в тень, то мне нужно захотеть сделать это намеренно. Ты часто это делал? Нет, лишь несколько раз. Тень — это необычная тюрьма, в которую мы отправляем всех, кто нам не нравится. Иначе там бы уже места не было, — мрачно хмыкает Морок. Тень для испорченных душ. Тех, что из одной жизни в другую, вместо того, чтобы становиться лучше, тянут погибель, гниль и жадность. Продолжают творить зло. Когда мы встречаем таких и уверены, что надежды для них больше нет, то отправляем в тень. Те, кого ты отправил, это были люди? Нет. Точнее, были когда-то, но один после смерти превратился в беса. Вторая была болотной кикиморой. Она притворялась доброй старухой и при помощи иллюзии красивой песни заманивала детей в болото. Топила? Ела. Я содрогаюсь от отвращения, радуясь, что Аарон отправил ее на вечные муки. Расскажи мне о своем обучении, вновь прошу я. В целом наше с тобой обучение в чем-то схоже. Зубрежка информации о нечисти, травах, настойках и тренировке. Каждый день. Нас не зовут во дворцы, поэтому обучение этикету не обязательно. Хотя, как мы оба знаем, твои занятия танцами тебе не шибко помогли. Остроумно. Мне хочется сорвать ближайшую шишку и кинуть ему в голову, чтобы стереть эту ироничную улыбку, которую я прекрасно чувствую даже под маской. Одно из главных наших отличий от Мар в том, что у нас нет дома. Нет храма, в котором мы собираемся и живем. Храма, куда могут прийти люди. Нам никто не поклоняется. И нашего благословения никто не ждет. Мы путешествуем. Даже на протяжении обучения. Делаем это там, где хочется. Иногда останавливаемся в одном месте на месяц. Иногда на года. Но вы слишком заметные. Даже заметнее нас. Нет. У нас есть маски, и без них никто никогда не признает в человеке Морока. Поэтому ты никогда не знаешь, где они и что делают. Даже мне тяжело найти других. Мы не оставляем каких-то значительных следов после себя. Можно найти только по следу трупов нечисти, да по слухам. Сколько вас всего? Я не знаю. Как это? Ты никогда не видел остальных? Я вновь бью вьюгу по бокам, когда она замирает, как вкопанная, почувствовав мое удивление. Я видел только троих, и то мне было 11 лет тогда. Возможно, те, кто жили до войны, часто встречались. Но после восстания, когда мороки решили оставить людей на произвол судьбы, которой они сами себя подвели, мы почти не виделись. Кто же тебя обучал? Это второе различие. Когда появляется новая Мара, вы все чувствуете это. Я киваю, подтверждая его слова. У нас нового Морока чувствует лишь кто-то один. И этот один становится наставником для следующего. Он в одиночку забирает ребенка из семьи и обучает на протяжении 8 лет, до 18. Не знаю, как выбираются наставники. Может, случайно. А может, по воле судьбы. Но у них особая связь. Значит, и ты когда-нибудь почувствуешь нового отмеченного ребенка и станешь его наставником?
Да.
Когда это произойдет?
Не знаю.
Может, уже завтра, а может, через несколько десятков лет. Я открываю рот, чтобы задать еще больше вопросов, которые теперь беспрерывно появляются у меня в голове. Мне хочется знать больше о наших братьях. И еще больше о жизни Аарона. Но он поднимает руку вверх, призывая к тишине. Мы подходим к границе. Место встречи назначил Даниил. Он выбрал небольшой лесной домик буквально в 15 минутах ходьбы от границы. Всего 15. Но это может всем нам стоить жизни. «Почему мы не устроили встречу на границе?» — спрашиваю я, когда не замечаю ни одного аракинского солдата по другую сторону.
«Холодно», — просто отвечает Аарон. «Мы не знаем, насколько затянется встреча, а задубеть тоже не хочется».
«Нам не опасно пересекать границу?»
«Опасно.
Но Даниил прислал официальное приглашение на переговоры. Это обязывает и нас, и их не причинять друг другу вреда. Грубо говоря, у нас сейчас перемирие. Ни они, ни мы не можем проявлять агрессию». «Можно ли верить каким-то словам на клочке бумаги в такой ситуации?» Хмуро замечаю я.
«Нельзя».
Все с той же простотой отвечает Морок и бьет Сахарка по бокам, отправляя вперед на другую сторону. Как только мы оказываемся на территории Аракина, все тени заметно напрягаются. Но нас никто не окружает, не пытается атаковать. Лес и на этой стороне встречает нас тем же запахом мокрого снега, блеском солнечных лучей и пением птиц. Только через 5 минут к нам медленно подъезжает аракинский солдат. Он едет к нам специально медленно, подняв руки, демонстрируя, что у него нет при себе оружия. На нем даже брони нет. Его отправили к нам навстречу, чтобы на всякий случай показать дорогу. Морок, будучи главой нашей процессии, взмахивает рукой, позволяя солдату показывать дорогу. Лесной домик располагается на небольшой опушке леса. Здесь все укрыто снегом. Утреннее солнце без препятствий освещает и небольшой деревянный домик с пристройкой в виде крытой конюшни, и отряд аракинцев в составе 15 человек, вооруженных до зубов. Их только снаружи 15, а внутри должны быть еще. Нас меньше. К моему удивлению, эта мысль меня не пугает. Я не хватаюсь за оружие и не напрягаюсь. А кто-то из теней даже фыркает, понимая, что Даниил слегка превысил дозволенное количество стражи, которое сам и установил, в количестве 10 человек. Однако Аарон и я, если придется, перебьем их всех. Я не нахожу взглядом Даниила, скорее всего, он уже внутри. Домик выглядит достаточно большим и опрятным, чтобы вместить толпу мужчин. Из трубы валит дым. Значит, внутри точно кто-то есть, и, скорее всего, там тепло.
«Внутрь пойдут только я, Агата, Павел, Кирилл и Михаил», — отдает приказ Морок, «пока мы еще достаточно далеко».
«И я!»
— я хмыкаю в ответ на упрямый тон Анны откуда-то сзади. «И ты», — сквозь зубы скрипит Аарон.
«Уверена, он на ней за эти выходки отыграется, когда мы вернемся домой». Солдаты Аракина держатся чуть в стороне, не дергаются и не приближаются к нам. Мы поступаем так же. Оставляем своих теней и лошадей на равном удалении от них и от домика, чтобы никто никого не нервировал. Я прохожу в дом первая, на ходу стягивая кожаные перчатки.
Мое лицо ничего не выражает. Но сердце в груди бьется удивительно часто и нервно. Вначале мы попадаем в небольшие сени, стучим ногами, стряхивая налипший снег. Дальше я дергаю следующую деревянную дверь. Та со скрипом распахивается. Не мешкая, я вхожу в основное помещение. Оно просторное. Стены и вся мебель из дерева. На деревянном полу лежит местами уже выцветший и протоптанный ковер. Вдоль стен деревянные скамейки. От белой печи по комнате разливается тепло. Потолки достаточно высокие. Их высоты хватит даже на то, чтобы спокойно орудовать двуручным мечом. В центре стоит большой круглый стол с четырьмя стульями. Я демонстративно игнорирую Даниила, который сразу поднимается с места, и еще пятерых человек за его спиной. Продолжаю оглядывать помещение, отмечая, что здесь есть окно, но вылезти через него не получится. Замечаю за спинами людей еще одну дверь, скорее всего, выход в сторону конюшни. Запоминаю, какими предметами можно будет атаковать при необходимости, но таких немного. Домик выглядит слишком чистым, даже не могу найти взглядом кочергу. Последняя из теней прикрывает за собой дверь. Агата. Только теперь я перевожу взгляд на Даниила, и мое сердце от чего-то сжимается. Он почти не изменился. Может, только тренируется усерднее, его плечи будто стали чуть шире. Волосы, как и в нашу последнюю встречу, аккуратно убраны назад. Подбородок высоко поднят. Карие глаза кажутся такими светлыми из-за солнечных лучей, что падают на его лицо из окна. У его черного мундира теперь красный ворот и манжеты. Как и прочее обмундирование, он сидит идеально, подчеркивая фигуру. А золотые палеты, тесьма и золоченые аксельбанты говорят о его новом статусе короля и главнокомандующего. Однако его робкая улыбка сбивает меня на мгновение с толку. Я хочу разозлиться на него, ударить, чтобы ее стереть. Но у меня не осталось сил на все эти дворцовые интриги. Последнее нападение наемников словно отобрало что-то у меня. Даниил. Я подхожу ближе, но не сажусь на предложенный стул. И я рада, что нас разделяет стол. Будь мы ближе, не уверена, не сделаю ли я что-нибудь, о чем придется пожалеть. Морок мрачной стеной замирает почти рядом, лишь на полшага позади. Остальные тени в двух шагах от нас. Анна предусмотрительно остается с ними. Стоило догадаться, что и ты явишься. Улыбка Даниила сходит на нет, когда он переводит взгляд на моего спутника. «Мы с Агатой больше не расстаемся», — сухо отвечает Морок. Челюсть короля напрягается, и на меня обрушиваются воспоминания, как Аарон дразнил его при прошлой встрече идеей, что мы навсегда связаны и умрем с ним в один день. Тогда как Даниил — обычный смертный, которому не дано понять глубину связи таких, как мы. «Что тебе нужно, Даниил?» Устало выдыхаю я, кидая свои перчатки на стол. «Не припомню, чтобы у меня появлялось желание вновь тебя видеть». Молодой человек едва заметно морщится от моих слов. «Я хотел поговорить с тобой наедине». Специально наклоняюсь в бок и выразительно смотрю на охранников за его спиной. Король, будто только вспомнив о них, оборачивается, но не успевает ничего сказать, потому что его прерывает знакомый голос. «Ради богов, Даниил, спроси уже, что нужно!» Елена расталкивает солдат и выходит вперед. Ее тон хоть и капризный, но голос такой же приятный. Под стать принцессе. Она в нежно-голубом платье, на корсете которого сверкают драгоценные камни. Поверх платья темно-синий кафтан а вьющиеся волосы заплетены в толстую косу. Она, как всегда, прекрасна с этими пухлыми губами и румянцем от мороза. Но я шумно втягиваю носом воздух, зная, что за человек скрывается под этой красивой оболочкой.
«Елена, я просил тебя не вмешиваться».
«Где Аарон? Я знаю, что ты забрала его дрянь!»
Зло обрывает принцесса своего брата, глядя мне в глаза.
Я и Морок с недоумением поворачиваемся к Даниилу. Он не сказал. Похоже, никому не сказал, что Морок и есть Аарон. Хотя мне было бы интересно посмотреть на Елену, когда она поймет, что ее кинул со свадьбой не один Лоснецов, а оба.
«Агата, не нужно!» Предостерегающе, с мольбой шепчет Даниил, когда мои губы сами растягиваются в мрачной улыбке.
Игнорируя, я вновь поворачиваюсь к девушке и наклоняю голову, оглядывая ее. Вижу раздражение в карих глазах и не успеваю себя остановить, не в силах сдержаться от возможности насладиться бессильной яростью принцессы. Улыбаюсь самой сладкой улыбкой, на какую только способна. Я оставила Аарона там, где ему больше всего нравится, в моей кровати. Наступает почти оглушающая тишина. Я лишь через мгновение соображаю, что все за моей спиной прекрасно знают, кто такой Аарон, и что он сам стоит совсем рядом. Получаю еще больше удовольствия, замечая злость во взгляде короля, который он направляет на Морока. Несколько теней усмехаются, и мгновения тишины заканчиваются, когда лицо Елены краснеет от злости. «В следующий раз я не буду столь доброй и прикажу наемникам оторвать тебе голову, вместо того, чтобы тащить брату в качестве трофея!» — шипит Елена, упираясь руками в стол.
«Я была терпеливой в первый раз, но такого больше не повторится!»
Я делаю глубокий вдох, медленно соображая, что она имеет в виду. «О чем ты говоришь, Елена?» Мы с Мороком каменеем, когда Даниил с непониманием разворачивается к своей сестре.
«Не притворяйся, что ты не знал!» Я почти чувствую, как мои слова сочатся презрением. «О чем не знал?» «Елена, что ты сделала?»
Либо Даниил хорошо притворяется, либо он действительно не понимает. «Я хотела помочь. Нужно было разобраться с Севериным и Агатой», — уже тише объясняет Елена, пристыженная недовольством брата.
«Что ты сделала?» — рявкает молодой король. «Наняла наемников, приказала убрать Северина, но Агату я собиралась доставить тебе живой», — быстро выпаливает принцесса.
Даниил шокированно открывает и закрывает рот. Он опирается на спинку стула, пытаясь удержать равновесие. Теперь понимает, что позвал на встречу людей, которые силой воли удерживают себя от того, чтобы не зарезать его прямо здесь. Морок выбил из наемников достаточно информации, чтобы пойти оправданной войной на Аракин. Но Северин и Александр этим не воспользовались, не желая ухудшать экономическое положение своей страны, ввязываясь в полномасштабные военные действия. Моя ярость вновь рвется наружу. Я вновь и вновь вспоминаю, как Северин пытается высвободиться от удавки. Кажется, этот образ и тот жуткий страх за него меня теперь никогда не оставят. Никто не успевает среагировать, когда Анна, воспользовавшись всеобщим шоком, проскальзывает мимо Павла, огибает стол со стороны Елены. Сестра стремительно хватает принцессу за волосы и бьет ее головой об стол. Удар недостаточно сильный, чтобы убить принцессу, но явно болезненный. Елена кричит и плачет, когда из ее разбитого носа льется кровь. Она заваливается назад, а несколько солдат подхватывают девушку. Я сразу делаю шаг к сестре, рывком возвращая ее назад, пряча за своей спиной. Даниил не знает, на кого орать и что приказывать. Аракинцы со звоном наполовину вытаскивают мечи, делая шаги к нам. Все замирают в полной тишине, после того, как меч Морока делает большую дугу и с оглушительным треском вгрызается в деревянную столешницу между нами. Удар был достаточно сильным, чтобы клинок наполовину погрузился в дерево, по которому пошли трещины. Вибрация разошлась по полу и отдалась нам в ноги. Никто не смеет дергаться и даже дышать, пока Морок в тишине не удостоверяется, что он привлек достаточно внимания. Его плащ будто стал темнее и длиннее, пожирая больше света.
«Убрали оружие».
Голос из-под маски достаточно угрожающий, чтобы все аракинцы, без дополнительных убеждений, вернули лезвие в ножны. Елена один раз тихо всхлипывает, зажимая распухающий нос. Я не собираюсь просить прощения за сестру. Если бы не она, то тогда я бы сделала то же самое. Морок с легкостью выдергивает клинок из столешницы.
Всем выйти, кроме Даниила и Агаты.
К моему удивлению, Морока беспрекословно слушаются не только наши тени, но даже солдаты Даниила, который злится, замечая подобную покорность. Наши тени не обращают внимания на сопротивление Анны, которая продолжает бросать злобные взгляды на светловолосую принцессу, и вытаскивают ее наружу. Елена хнычет и проклинает нас, но их солдаты помогают ей покинуть домик. Пока все приходят в движение, я касаюсь руки Аарона. Он нагибается, чтобы выслушать, что я хочу сказать. Мне впервые приходится видеть его маску так близко. Сталкиваясь с черными, как сама тьма, провалами глаз, на мгновение забываю, что хотела сказать. «Ты тоже иди». Даниил расслабляется, слыша мои слова. Морок убирает меч в ножны, снимает черную перчатку с левой руки. «Агата». Он поворачивается спиной к королю, наклоняется к самому моему уху и прикладывает теплую ладонь к моей щеке. Без каких-либо мыслей я наклоняю голову, приникаю к его ладони, прикрывая глаза. Я не собиралась злить Даниила, просто эта внезапная ласка так приятна. Аарон, удивленный, остается в таком положении дольше, чем планировал.
«Не забудь о перемирии и не вздумай пока его убивать, маленькая Мара».
Насмешливо тянет он, зная, что Даниил продолжает слушать.
Аарон подчиняется. Вновь надевает перчатку и покидает помещение, оставляя меня и моего главного врага наедине.